У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты портала об образовании МЕЛ и проекта «Родительская лига». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем добрый день, дорогие друзья. Вы слушаете радиостанцию «Говорит Москва». И, как всегда, по воскресеньям в эфире радиошкола «Большой разговор». Большой разговор о детях, родителях, воспитании и обо всем, что всех нас волнует. Радиошкола – это совместный проект интернет-издания «Мел.ФМ». И, собственно, меня зовут Никита Белоголовцев. Я главный редактор этого самого интернет-издания «Мел.ФМ». Также мы делаем радиошколу вместе с родительской лигой, и руководитель родительской лиги Нина Добрынченко-Матусевич, как всегда, тоже в студии. Нина, привет.
Всем добрый день.
И будем говорить мы сегодня, дорогие друзья, о финансовой грамотности для детей. Об этом все чаще задумываются родители, об этом все чаще говорят на всяких разных важных и не очень важных образовательных мероприятиях. И не то чтобы решили и мы, а мы решили, что это важно для тех, кто нас сегодня слушает. Поэтому в гостях у нас сегодня Елена Луценко, руководитель образовательных проектов группы компаний «Киви». Елен, здравствуйте.
Добрый день, коллеги.
Спасибо огромное, что вы к нам пришли. И давайте задам вам сразу первый вопрос, который всегда есть в любом, скажем так, комментарии к тексту про финансовую грамотность для детей, про детей и деньги и так далее. Комментарий обычно звучит следующим образом. Слушайте, чем мы занимаемся ерундой? Нам в третьем, пятом и даже девятом классе про финансовую грамотность никто ничего не рассказывал. Когда у ребенка, значит, деньги появятся, финансовая грамотность магически вместе с ними придет сама собой. Поэтому давайте не множить сущности, и пусть дети математики учатся, а не всяким высосанным из пальца материям.
Я хотела даже начать наш эфир как раз с такого некого спора, когда ты сказал, что родители сильно озаботились. Так вот, по нашей информации, родители не очень сильно озаботились этим вопросом финансовой грамотности. И есть, и мы это очень наблюдаем активно, некое противоречие, что родители дают карманные деньги детям достаточно рано. Ну, я думаю, ни для кого не секрет. Фея зубная, да, какие-то поощрения от родственников. Но на вопрос о том, когда они готовы говорить с детьми и вообще какой возраст является оптимальным для финансовых продуктов, наши родители по данным как раз последних исследований называют просто по поразительный такой возраст 19 лет.
Я думал, 21, ты скажешь.
Нет, 19 лет, но при этом...
Ну, отслужил, вернулся.
Да, мы себе тоже представили такую картину, когда вечером родители как-нибудь так уже к детям, которые живут самостоятельно, придут и захотят поговорить про это с ними. Вот. Действительно, ситуация не очень такая как бы радостная, потому что родители, давая карманные деньги, не готовы вести такие очень важные и полезные разговоры с детьми о том, как их тратить, там, как ими распоряжаться и что вообще, в принципе, с ними делать. При том, что размер карманных денег у детей в нашей стране, он большой. И мы здесь как бы не исключение от большинства европейских стран. Конечно, у нас нет законодательно, как это прописано в Германии, что карманные деньги обязательны, да, на уровне государства. У нас в стране дети получают карманные деньги, довольно от родителей в добровольном порядке, и эта сумма приближается к 400 рублям в неделю. И мы, когда проводим такие нехитрые уроки математики, да, с детьми, что можно представить, какая сумма оседает в кармашках детей каждый месяц. Но при этом, несмотря на то, что у детей достаточно большая сумма в кармашках, они точно так же активно залезают в долги, берут деньги у своих сверстников, потому что элементарно не умеют деньги сохранить, не умеют ими распоряжаться. И основная статья расходов этих карманных денег составляют, как это ни прискорбно, это всякие снеки, чипсики и так далее.
Слушай, ну что значит не готовы, боятся, не знают, не хотят? То есть что значит родители не готовы говорить с детьми о финансовой грамотности?
Они не видят в этом никакого смысла. Вот как сказала Никита о том, что там есть уроки математики, но на тех же уроках математики вполне можно подсчитать как бы и семейный бюджет, и провести какие-то задачи с процентами. Очень интересная история. Если говорить о готовности и неготовности, мы уже более 3 лет занимаемся этой программой. Очень интересные наблюдения, опять-таки, могу вот ими поделиться. Когда мы общаемся с детьми и играем в «Секреты семейного бюджета», такую вот игру, у нас есть задание заполнить всем известную эту продовольственную корзинку, когда нужно указать, сколько что стоит, да, базовые продукты, масло, молоко, да, и потом почитать, сколько семей 6 человек на месяц может понадобиться этих продуктов. Дети творят чудеса. Они элементарно не знают, сколько стоит хлеб, сколько стоит масло, сколько нужно семье яиц. И поэтому, когда вот мы получаем эти карточки, семья из 6 человек, при том, что они очень сильно включают в себе воображение, они рисуют себе большие зарплаты, они тут же становятся миллионерами, но при этом на питание, при доходе более 1,5 миллиона рублей, они пишут, что на питание им достаточно 10 тысяч. Выбирая среди базовых продуктов 10 литров зачем-то подсолнечного масла, 15 килограмм сахара, это ставит нас в тупик, и дети сами не могут объяснить. Это все не от того, что, да, вот они что-то там не понимают, они реально не знают, это не зависит от возраста, то есть это проблема, которая есть у детей и младших классов, и у детей старшеклассников. Мы, как родители, изолировали детей от магазинов, то есть мы ходим в торговые центры. Если мы обратимся к исследованию Комкона, самое популярное место, где проводят место наши дети, это торговые центры. На втором месте кинотеатры, видимо, опять, которые расположены в этих торговых центрах, но при этом все вот эти манекены не оставляют никакого следа, да, именно в плане финансовой грамотности, то есть дети находятся в пространстве, да, вообще не отдавая себе отчет, сколько, где и что стоит.
Мне кажется, что здесь же есть другая крайность. Может быть, это у меня такое яркое впечатление из подросткового возраста. Я вспоминаю один случай, ну вот из жизни, после которого я дал себе обещание, что я буду дозировать там разговоры с детьми своими о деньгах. Это была история, когда к нам в гости как-то раз приехала, ну, семья наших знакомых, ну, прям реальные люди. Мы, ну, не то чтобы дружили семьями, так были знакомы. И вот в той семье родители, они как раз практиковали, ну, собственно, такую вот прям глубокую финансовую грамотность с детства, там, дети копят деньги на принтер, значит, там, на дни рождения родственники скидываются, дети выбирают подарки, и вот такая история. Я запомнил, значит, что, там, по-моему, 7-летний ребенок, значит, прошелся по нашей, ну, там, родительской московской квартире, прогулялся, сказал... Прям, да, оценил детскую, посмотрел, сколько игрушек. Значит, закончил 15-минутный обход, удовлетворенно встал и сказал, ну что, квартирка ничего, так 15 миллионов потянет? Вот, 7-летний ребенок. И я понял, что я с финансовой грамотностью своих детей, ну, как бы, точно постараюсь не переборщить. И, ну, возможно, родители хотят, не знаю... продлить детям детство, как бы романтика, игровая природа и вот это все?
Я не знаю, на самом деле, продление детства, оно может быть и до 25 лет, и до 30, да, у нас на занятиях, да, мы очень часто обращаемся к опыту европейских стран и показываем те модели детям, да, как обстоят дела с карманными деньгами в разных странах мира, да, и если мы посмотрим даже европейский опыт, у них, например, не принято, да, оставаться родителями, когда ты уже поступаешь в высшее учебное заведение, но у нас практика, да, что ты пока учишься в институте, тебе родители старательно шлют деньги, потом они тебе собирают посылки, потом, когда ты же еще не окреп, не стал на ноги, потом ты заводишь семью, они опять продолжают тебе помогать. Это не очень хорошая практика.
Ведь... Мне кажется, эта практика, вот абсолютно с вами согласен, порочная, она идет от того, что у нас есть, ну вот какой-то, я не знаю, там не хочется говорить пафосное, в национальной культуре, но в сознании у нас есть история про стыдные и нестыдные работы. И в этом смысле, ну, там, студент, не знаю, Гарварда может летом работать официантом в закусочной или там, я не знаю...
Раздавать флаеры на улице.
Да, на автомойке. Да. И это как бы, ну, совершенно не девальвирует его образование, уровень знаний или будущую карьеру. Или может прийти, не знаю, в банк и начать, там, даже если у тебя родители, там, не знаю, топ-менеджеры с должности, там, сервировщика писем в почтовом отделе. А у нас, ну, вот почему-то это как-то считается зазорным. То есть ты, если, там, я не знаю, студент журфака, ты как бы должен проходить неоплачиваемую стажировку в газете, или ты должен, ну, чем-то серьезным заниматься, а Макдональдс, ну, что, это позор. Ну, то есть, не знаю, там, не хочется говорить, там, дети Барака Обамы не стесняются работать официантами, но это же правда так.
Ну,
а у нас,
Никит,
вот,
не
собственно,
могу не
почему-то как-то это вот... Почему?
Причем большинство миллионеров сегодняшних, да, они не собираются оставлять свое наследство своим детям, потому что они считают, что если ты не зарабатывал эти деньги, ты не можешь прочувствовать, откуда они вообще взялись, то эта практика становится такая достаточно провальной. Они вот выделяют огромные ресурсы на благотворительность, и их детям останется только самое, ну, необходимое для того, чтобы как бы такой стартовый капитал, ну, вот эти все миллионы, миллиарды, они точно не осядут. Один из признаков как раз-таки финансовой грамотности – это знать, откуда берутся деньги. Опять возвращаясь вот к нашим детям, большинство из них не могут внятно сказать, где их работают родители, никогда не были на работе у родителей и вообще не понимают, что такое семейный бюджет. Родители не готовы вообще привлекать детей к обсуждению вопросов семейного бюджета. Поэтому
может
поездка
быть,
на море...
нечего обсуждать? Ну, в смысле, что а много ли семей прямо-таки ведет семейный бюджет, какой-то учет, расходы-доходы, таблички, в табличке все записывает? Я думаю, что, ой, крайне немного. И отсюда же, собственно, история, когда у нас, ну, я там сейчас не статистику привожу, а просто по кругу каких-то знакомых, когда каждый третий залазит в дикие долги, берет кредит, чтобы отдать кредит.
60% россиян.
60%?
В среднем, да. За последние несколько лет хоть раз просрочили платеж по кредиту.
Да, и потом берут кредит, чтобы отдать кредит, а потом вообще скрываются от коллекторов и так далее. Ну, то есть я к тому, что, может быть, там, мы не готовы обсуждать это с детьми, потому что обсуждать-то нечего. Ну, у нас нету самих ни знаний, ни ведения этого бюджета. Ни... Ну, то есть где-то там примерно, я и сама на пальцах себе представляю, ну, как-то, как устроена наша, не знаю, продуктовая корзина, хотя я же ее сама и покупаю, но это всегда все, ну, в какой-то степени стихийно, и учет расходов-доходов ведется примерно на пальцах.
Я могу обратиться к цифрам. Если мы говорим, что, да, закредитованность в стране наша, она, конечно, колоссальная. У нас практически половина взрослого населения, да, находится, то, что называется, долговой ямой. И появление закона о банкротстве физических лиц, оно совершенно не случайно. И как раз правильно, как вы, Нина, подчеркнули, что после кредитов в официальных банках появляются вот эти микрофинансовые организации. И опять-таки, незнание, неумение рассчитать простейший математический пример с процентами, да, он приводит к необратимым последствиям. Что касается детей, есть известная международная организация, она называется Организация экономического развития и сотрудничества ОЭСР. Так вот, она проводит очень интересные тесты компьютерные, которые позволяют определить уровень финансовой грамотности детей в разных странах. Она объединяет 35 стран, которые входят в ведущие страны. По итогам вот такого теста за 2015 год наши подростки, а это очень интересный как бы опыт, они как раз проводят среди детей в возрасте 15 лет, когда они заканчивают это первое базовое образование, чтобы посмотреть, с какими навыками они уходят вот в более взрослую жизнь. За этот период первый такой тест проводился в 2012 году, сейчас вот у нас был тест 2015 года, мы с 10 места поднялись до 4-го. То есть мы очень сильно нарастили потенциал, и наши дети продемонстрировали, мы стоим как раз вот на 4-м месте, на 1-м месте традиционно идет вот Китай, на 2-м месте идет Бельгия. Но, тем не менее, такой вот рывок среди наших детей, он очень классный.
А как это соотносится с вашими словами там, и рассказами о 10, значит, литрах подсолнечного масла в потребительской корзине? Ну и, я не знаю, ну, там, общим ощущением каким-то?
А вот есть как бы такая обратная сторона вот этой яркой медали, да, о том, что дети хорошо разбираются в базовых вещах. Вы сами видите, да, что для них современные платежные средства, да, NFC, да, оплата телефоном, она становится очень гармоничной, да. Но ведь финансовая грамотность это имеет еще другие критерии, по которым можно определить, насколько ты финансово грамотный. Так вот, у нас в стране у детей совершенно не сформирован навык откладывания и накопительства денег. То есть этот показатель у нас самый низкий по сравнению со всеми этими странами. То есть дети, деньги, которые получают, они тут же их тратят. То есть ничего нет, ни правила 10%, да, ни, там откладывание на более крупную покупку. Мы скорее хороши, наверное, в теории, да, вот на каких-то вот таких вот базовых вещах, а на практике вот нам еще есть над чем работать, и поэтому наша образовательная программа, она не исключение.
Ну, так может быть, нам просто... Ну, то есть, может быть, просто мы, условно говоря, не до конца имеем право требовать от детей, не знаю, мыслей о накоплении. Ну, в семейном анамнезе почти каждой российской семьи, там, я не знаю, две, там, а то и больше, там, заморозок, вкладов и каких-то, там, банкротств и кризисов национальных. Там, в принципе, там, первоначальное накопление капитала происходило, там, ну, даже не у дедушек, бабушек, да, а у некоторых, у детей. Ну, и в этой ситуации говорить: слушай, дружище, копить, правило 10% и так далее. Но мы же говорим, что дети повторяют то, что они видят. Взрослые в России не особо копят, но с чего детям это делать?
Мы вот считаем, что как раз-таки через детей можно изменить ситуацию в целом, потому что те дети, с которыми мы имеем сейчас дело, да, которые приходят вообще вот в наше общество и занимают, можно сказать, такие как бы лидирующие позиции, это так известное всем поколение Z, они вообще другие, они ничего не имеют общего с миллениалиумами, они ничего не имеют с игреками, да, они очень крутые. И те, например, проблемы, которые были характерны для предыдущих поколений, для этих детей они совершенно уже не стоят. Они ведут более здоровый образ жизни, они увлекаются волонтерством, у них очень классные отношения с родителями. И для них вот эти, они родились, вот то, что называется, с планшетом в руках. Поэтому очень важно, чтобы те навыки, которые у них уже есть, да, а финансовая грамотность, вот по данным как раз сингапурских аттестаций, она считается одним из ключевых навыков школьников 21 века, наравне с математической, с языковой грамотностью. Ты должен быть финансово грамотным, независимо от того, какая у тебя будет в дальнейшем профессия, будешь ты программист, балерина, или там юрист, или вот радиоведущий. Поэтому очень важно, чтобы дети получали эти знания. Тем более, когда ты начинаешь с ними об этом разговаривать, они же воспринимают все просто мгновенно. И ты показываешь им сумму карманных денег, они же все говорят: да, у меня есть эта сумма. Мы говорим: не трать ее буквально там две недели, посмотри. Ты вот, они берут 30% детей, берут долги. Нас очень часто любят покидать камешки учителя, они сразу начинают возмущаться. Как-то, какие долги, детей же не пускают кредитные организации. Мы говорим: ну, помимо банков же есть еще одноклассники. И все исследования, когда...
И родственники.
И родственники, да. И многие берут у родственников, многие берут в долг у своих собственных родителей. И на первом месте, что хотят купить дети, это стоит смартфон.
Я думала, спиннер.
Нет, спиннер – это очень мелко. Если взять смартфон и посмотреть его в раскладке, ну, вот этот карманные деньги, которые тебе дают раз в неделю или раз в месяц, да, ты, в принципе, можешь менять себе смартфон стоимостью больше 10 тысяч рублей каждые полгода. Просто не покупай себе очередного червячка, там, яйцо.
Ну, это просто сказать про не покупая основного очередного червячка. У меня, Елен, знаете, какой вопрос? Я, ну, то есть мы же все знаем, что... Ну, собственно, дети усваивают, ну, там, что-то новое, неважно, информацию, привычки, ну, то есть либо в семье, либо в обществе, ну, либо где-то там что-то в школе. И я просто, ну, то есть мы говорим, в российских семьях с семейным бюджетированием так себе, с накоплением капитала, ну, прям швах, да, российское общество перекредитовано, финансовой культуры у него особенно нет. Ну, в школе не очевидно, что их этому научат, и как бы возникает логичный вопрос, а откуда оно, ну, все тогда возьмется? И почему нам надо быть оптимистичными, смотря на, там, окей, пусть поколение Z, но откуда оно на что-то же должно это опереться, привстать?
Да, мы тоже с ребятами, когда разговариваем, говорим: есть же, вы сидите все повалили в социальных сетях, поделитесь, пожалуйста. Вот мы очень долго искали, пытались найти там форчане, может быть, какие-то есть подборки, вообще группы, где вот говорят про деньги, где можно задать такой вопрос. Все нам дети подтвердили, что действительно эта тема вообще нигде не обсуждается, и если даже есть у тебя желание посоветоваться, то вообще непонятно, с кем это сделать. Со школами сейчас ситуация немного получше. Я знаю, что вот мы тоже являемся партнером образовательных программ Центробанка, Министерства финансов. Очень много программ, много сейчас создаются учебников, пособий, даже с разработками для учителей, которые позволяют решать задачи, и очень интересный такой материал. Тем более, когда вот мы проводили занятия как раз в школе Артека, нам учитель математики там сказал, что, оказывается, задачи на проценты, да, в 11 классе, они дают прям повышенный какой-то балл на ЕГЭ. То есть вот здесь уже в этом вопросе ситуация становится лучше.
Они на математике этим занимаются?
Да, на математике, да. И сборники задач, я просто тоже проходила вот как раз обучение для того, чтобы стать тьютором, который может вести занятия по финансовой грамотности, очень хорошие пособия, вот, как раз издательство «Просвещение» с... как бы с одобрения там Центробанка выпущены как раз и рабочие тетради, и учебник, и пособие для учителя, которое позволяет проводить занятия.
Это для какого класса?
Они идут для старших классов, там 8, 9, 10 класс.
В этом смысле, конечно, ну, я сейчас исключительно своим мнением поделюсь. Есть, конечно, мечта, чтобы мы в школе перестали плодить сущности. И в этом смысле, ну, то есть вот один из таких, ну, паттернов, да, и моделей, по которым идет дискуссия о чем-то для школы. Классно, чтобы школьники знали астрономию. Давайте добавим час астрономии в 10 классе. Классно, чтобы школьники, не знаю, знали больше о предпринимательстве. О, отлично, у нас как раз в 10 классе есть один урок, который можно занять предпринимательством. В этом смысле, конечно, ну, то есть вот я не знаю, если бы я мечтал о каком-то идеальном внедрении финансовой грамотности, то... Блин, у вас есть три часа математики, где можно решать задачи с процентами, где можно высчитывать там, количество денег, которые ты должен потратить на обои в комнате, учтя, что у тебя там комната, окно, и из обрезков тоже что-то можно наклеить и так далее. И вот в этом смысле, конечно, ну, то есть, если бы, не знаю... Я становился лоббистом чего-то в школьной программе, то вот стараться идти внутрь каких-то понятных предметов, истории, математики и так далее.
Мы туда уже ворвались.
Ну, это да, просто, вот, да. Нет, это на самом деле это прекрасно, потому что вот, ну, путь решения проблемы, а давайте сделаем под это отдельный школьный предмет, там, давайте сделаем предмет, научим школьников искать фейковые новости. А давайте, вот это, мне кажется, какой-то тупиковая ветвь развития.
Полностью согласна. И мы, когда проводим мастер-классы для учителей, мы показываем, что элементы финансовой грамотности есть место где угодно. Прочитали литературное произведение, тут же можно сделать викторину, какие валюты, монетки были в разных литературных произведениях. Сейчас во многих азиатских странах используют пластиковые деньги. Можно сделать просто бизнес-игру, что будущее, бумажные деньги, электронные деньги или пластиковые вообще, где экологичность больше, где, например, какие-то меньше затраты на производство. Математика, Никита, вообще не могу не согласиться, прям логично. История. Прекрасно. Химия замечательно. Везде элементы, даже как отдельный предмет, может быть, и нет смысла, да, прямо так идти грубо, но внедрять элементы финансовой грамотности вот как бы между предметными связями очень даже классно.
А в этой ситуации, ну, наверное, мы подробнее будем говорить об этом и в следующей части программы, но сейчас можем успеть начать. Очень многие родители ставят знак равенства между финансовой грамотностью и денежным поощрением детей. И что ты, значит, ну, то есть, строя мостик в голове, что ты понимаешь цену денег, когда ты их как бы зарабатываешь. Вот, и, собственно, кажется, конечно, что это еще один путь в никуда, и то, чего
соглашусь
делать
с тобой.
Не стоит никогда
скользкая
и ни
дорожка.
За что. Ну, не скользкая дорожка, а отвесный ледяной склон в тартарары.
Ну да, типа платить за оценки или там за помытую посуду, да?
Что да, что вы про это скажете?
Я не могу как бы озвучить какое-то вот, ну, мнение, которое будет таким, знаете, вот прям истинной первой станции. Я могу поделиться своим опытом, потому что помимо руководителя образовательных программ, я являюсь мамой подростка. И я могу сказать, что если до, например, 5 класса мотивация была там в оценках более очевидна, то когда человек приближается к отметке возрастной 11-12 лет, это совершенно не является, ну, как бы смыслом и каким-то и, ну, движущей такой силой для того, чтобы там где-то лишний раз поднапрячься. Вот. Поэтому на каком-то этапе стало понятно, что, например, определенная какая-то материальная цель, но она не как деньги, да, а, например, возможность что-то приобрести. Например, у меня сын, он увлекается программированием, компьютерами, да, и он разбирается так, что он может спокойно собрать его сам. И для него, например, было очень интересно, когда он обозначил себе цель, что он хочет перейти в более там такое известное учреждение учебное, да, куда был высокий такой входной балл для поступления, вот, и по итогам он хотел бы получить, например, компьютер такой мощный, собранный там по его заказу и так далее. Я не увидела в этом ничего плохого, я знала, что для него это будет реально вот целый год там попахать, а потом поехать в известный интернет-магазин и собрать там, выбрать себе процессор, видеокарту там прям самую мощную там и так далее, потом лежать, собирать его всю ночь.
Были видеокарты на прилавках.
Да, да, да.
Не майнили криптовалюты. Да, друзья, давайте мы сейчас сделаем небольшую паузу, вернемся через несколько минут и продолжим большой разговор в рамках нашей радиошколы на радио «Говорит Москва».
У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты портала об образовании МЕЛ и проекта «Родительская лига». Радиошкола «Большой разговор».
Итак, дорогие друзья, мы вернулись в эфире радиостанции «Говорит Москва», радиошкола «Большой разговор». Это наш действительно большой родительский разговор по воскресеньям. Наши лаконичные выпуски вы, очень надеемся, слушаете в течение недели. Радиошкола – это совместный проект интернет-сайта «Мел.ФМ» и «Родительской лиги», поэтому в студии Нина Добрынченко-Мутусевич и Никита Белоголовцев. В гостях у нас сегодня Елена Луценко, руководитель образовательных проект-группы компании «Киви». Мы говорим о финансовой грамотности для детей, ну и, разумеется, для взрослых немного. Одно от другого отделить сложно. И остановились мы и прервались ненадолго на разговоре о вознаграждениях денежных для детей, денежных или материальных. Я вот в довершение к вашим мыслям хотел сказать, Елена, что очень многие психологи вот выделяют опасность для родителей в том, что денежное вознаграждение, получаемое, ну, за какие-то более-менее ежедневные и рутинные истории, для ребенка как раз может исказить смысл работы. Ну, то есть, условно говоря, ты должен мыть посуду, там, не потому что это твоя работа, а потому что ты там помогаешь родителям.
Маме, да. Я соглашусь с этой точкой зрения, потому что я считаю, что когда ребенок живет в семье, он полноправный член этой семьи, и у него помимо каких-то прав, у него есть обязанности, да, ты поэтому выполняешь ту работу, да, и те обязанности, которые предусмотрены у тебя родителями, и ты элементарно убираешь за собой, обслуживаешь себя, потому что на самом деле навыки вот этого самообслуживания, они тоже очень важные. Что касается вообще финансовых, да, каких-то поощрений, меня на самом деле восхитил кейс, который был как раз у вас на Меле, когда родители выдали детям своим, они живут в Италии, деньги для того, чтобы они самостоятельно совершали покупки, которые обычно совершали родители. Мне кажется, что это потрясающая история, и я бы, например, хотела бы ее даже попробовать со своим собственным ребенком, потому что когда ты идешь в магазин, я очень часто езжу в командировки, и даже как-то, когда вот мы выступали на МСО, да, нас приглашала как раз родительская лига, я рассказала свой собственный кейс, переписку с сыном в Телеграме, когда я нахожусь в командировке, а он идет в магазин готовой еды, и мне оттуда идут как раз сообщения по поводу, сколько стоят котлеты, какие-то еще вещи, а потому что если ты это не покупаешь сам, ты реально не знаешь, сколько это стоит. И сейчас, когда вот он уже ему 13 лет, мне намного проще перевести ему деньги на карту, чтобы он сходил и выбрал себе ботинки, одежду и так далее. Он по-другому к ней относится однозначно. Когда оно просто по мановению палочки появляется в его гардеробе, ну, оно не имеет какого-то смысла.
Вот очень важный момент, который иногда является таким пограничным в отношениях детей и родителей, это первые заработки. И я прям наблюдал несколько историй, когда ребенок был чудовищно демотивирован после того, как он, значит, заработал какие-то деньги, пусть и небольшие, и родитель говорит: ну да, ты молодец, но ты же их как бы отдашь в семейный бюджет,
да,
потому что мы же на тебя, значит, тратимся. И тут ребенок сразу такой...
Или бывает, знаешь,
такой,
как это, извини, перебиваю, да. А бывает, когда, ну, ты же заработал, ну, или там заработаешь, и можешь купить все, что ты хочешь, потому что это же твои деньги. Вот, и когда он приносит эти деньги, ну, на что ты их потратишь? Ну, там, не знаю, куплю 8 спиннеров. Ну, что ты, зачем тебе 8 спиннеров? Давай ты купишь один спиннер, а на оставшиеся деньги, и дальше, значит, начинают рулить.
На оставшиеся деньги помидоров.
Да, помидоров, салат. Да, вот. Начинают рулить деньгами ребенка.
Это как раз про деньги. Наша образовательная программа, она как раз-таки больше про электронные деньги. И в числе достоинств, которые мы говорим, что электронные деньги, они лучше подлежат контролю, они экологичны, да, ты всегда знаешь, сколько ты тратил, сколько тебе нужно спланировать, потому что ты видишь, да, основную шкалу своих расходов. И я обычно привожу пример, что, да, дома там живут домашние питомцы, и когда ты смотришь за месяц, сколько тебе обходится морская свинка и кот, ну, ты иногда думаешь, было ли правильным решением завести их, да. Так вот, бумажные деньги, их действительно проще забрать. И вот я, когда была в эфире детского радио, да, звонили дети, которые реально сталкиваются с проблемами о том, что бумажные деньги у них забирают. Бумажные деньги, если, например, их подарили, могут попросить взаймы там старшие братья и сестры, да, безвозвратно. Родители тоже очень часто посягают на вот как раз какие-то накопления детей. Поэтому мы говорим, что очень хороший вариант превращать бумажные деньги в электронные, они лежат, и к ним доступа, и соблазна, в принципе, по отношению к ним тоже меньше. Вот. И еще, как бы, возвращаясь к этому эфиру на детском радио, основная боль, с которой дети звонили и общались вот со мной, это была жалоба на родителей. Вы не представляете. Дети говорили о том, что вот родители очень много всего покупают, с ними невозможно пойти вот в выходные в торговый центр. Родители много покупают игрушек, которые им не нужны, они не знают, что с ними это делать. То есть дети задумываются о том, что это, причем, ну, сами знаете, целевая аудитория детского радио, она там до 10 лет, да, такие даже маленькие дети, они понимают, что не надо вообще столько вот необдуманно там тратить, да, поэтому одна и тоже вот как бы составляющая нашей образовательной программы, мы как раз детям подсвечиваем, что такое хитрый гормон эндорфин, да, который влияет на принятие покупок, и как вообще можно с ним справиться, вот, и обуздать. Такая вот тоже есть история в образовательных элементах.
Слушайте, а скажите вообще, из чего состоит эта пресловутая финансовая грамотность или, не знаю, образовательная программа? То есть там какие ключевые блоки, не знаю, семейный бюджет, налоги, потребительская корзина там или, ну что, что нужно знать, вот прямо must have, так сказать, вот этой финансовой грамотности?
Нина, там ключевое слово не просто знать, а все, что ты знаешь, применять на практике, потому что теория, она будет в данном случае более полезной, чем практика.
Да,
а
да,
основная информация, это, конечно же, знать, откуда деньги берутся, так. Как они работают, как их можно приумножить. И основные еще как бы важный очень элемент, как их защитить. Потому что взрослые и дети очень часто сталкиваются с различными видами финансового мошенничества. И мы тоже очень много уделяем этому внимания, потому что дети абсолютно беззащитны. И сколько бы мы ни писали, и сколько бы вообще не было публикаций на эту тему, да, о том, что конкурсы, где проводятся, именно есть необходимость покупки этого приза или там каких-то псевдоналогов, выплаты, они изначально задуманы мошенниками. Ни одна компания, да, вот сейчас вот как с Аэрофлотом, с этими билетами, да, там весь интернет взорвался, все прям вот ринулись, да. Мы тоже очень часто сталкиваемся, объясняем там в своих группах, в социальных сетях о том, что никаких конкурсов мы не проводим, да, не надо выигрывать эти автомобили, не надо переводить деньги, и люди переводят все равно крупные суммы. Мы когда делали сейчас вот игру в Международном детском центре «Артек», да, по финансовой грамотности, мы уделили финансовому мошенничеству очень большой блок, прям рассказали, и на следующий день решили как бы проверить, насколько дети вообще запомнили всю эту информацию. Что произошло? Мы объявили конкурс, где главным призом должны были стать эти съемки в новом эпизоде «Звездных войн», который назывался «Сила денег». Участие в этом конкурсе было платным. 10 тысяч как раз виртуальных денег, которые были в этой игре. Также там было проживание all-inclusive, перелет до Америки, вот такое фейковое рекламное агентство. И что вы думаете? Конечно, показатель, в принципе, если посмотреть на всех детей, которые с нами играли, это было 200 60 человек, да, пришли на кастинг 21 ребенок. 10 из них отдали, там у нас были игровые эти банковские карты, дали возможность писать эти виртуальные деньги по 10 тысяч рублей. Поразительно было еще другое. Один ребенок принес 10 тысяч реальных денег за участие в нашем конкурсе.
Бумажных?
Бумажных. То есть он даже их не удосужился сдать в кассу лагеря. Вот. 6 часов, когда должен был состояться этот кастинг, да, мы, конечно, исчезли, как обычно, по законам жанра. Дети очень долго ждали. Вот. И нам вечером, когда мы разбирали этот кейс, мы опять к нему вернулись, потому что мы объяснили детям, мы же сказали, что никаких платных конкурсов не может быть. Дети доверчивы. Это очень, конечно, хорошее качество, но оно играет с ними злую шутку. Они доверчивы в социальных сетях. Они сейчас, вот мы опять делали занятия по информационной безопасности в Артеке, и как, мои коллеги задавали детям вопросы, как вы придумываете коды? Они выкладывают их просто, вот, не моргнув глазом. Как они их придумывают? Где пароли, они хранят все пароли? Да, угу. Да, да.
Говорите на самом деле вещи, которые... Давайте дисклеймер, как мы иногда делаем в программах. Дорогие родители, слова о доверчивости детей, в том числе в интернете, как нам кажется, не должны стать для вас безусловным мотивом проверять каждый клик вашего ребенка. И, дорогие родители, ваши дети доверчивы, но если вы будете... ну, постфактум контролировать результаты этой доверчивости, то когда-нибудь вас не окажется рядом, а доверчивость, в отличие от вашего родительского контроля, останется. Простите за иронично-назидательный тон, но это, вот как кажется, нам штуки, которые, ну, вот, периодически нужно повторять. Вопрос, собственно, по мотивам этого я задам. Но если дети доверчивые, если они все выкладывают, то, ну, как быть? Куда бежать? Кому кричать «СОС! Спасите! Излечите наших детей от доверчивости!» Как нам? Где книга «Семь способов сделать моего ребенка более прагматичным и прожженным»?
Ну, книг нет, но я знаю, что многие компании, и в том числе кредитные организации, да, банки, уделяют внимание, делают и занятия, и в социальных сетях очень много публикаций с кейсами, с примерами, потому что эти злополучные «я выиграла Lexus», наверное, уже набили всем оскомину, но, тем не менее, даже если посмотреть на обращения в нашу группу, да, они возникают с какой-то маниакальной такой периодичностью.
Нет, вот, в общем, вы же живую статистику сейчас привели, 10% детей, занимавшихся финансовой грамотностью, пришли на конкурс.
Да, пришли на конкурс, да.
А один так и, да, сдал кэшем. Слушайте, а... Да, понятно, что если мы говорим про какие-то более-менее привычные вещи, связанные с деньгами, то там, ну, есть какие-то кейсы, у всех у нас есть какие-нибудь тети, дяди, которые там поплатились тоже за свое доверие или еще что-нибудь, или там перекредитованные и все остальное, но возникает каждый день масса каких-то новых, не знаю, как это называется, новых профессий, новых течений в финансах, да, вот этот майнинг на каких-то, значит, фермах деньги нынче выращивают, и как биткоины, и кибервалюта, или как все это правильно назвать, в общем, какие-то крипто. Вот эти все, криптовалюта, вот я еще, видишь, даже не научилась правильно все это назвать, в общем, какой-то новый чудный мир, в котором крайне сложно разобраться и крайне сложно понять, что это, а наверняка наши дети тоже туда со всеми своими ушами рано или поздно залезут. Вот про это-то где учиться и узнавать?
Ну, на самом деле, про те же современные там платежные средства информации очень много в интернете. И мы говорим ребятам, да, о том, чтобы прежде принимать какое-то там финансовое решение, да, или, например, совершить покупку на каком-то сайте, здесь можно вообще тему безопасности поднимать бесконечно, да, потому что поддельные сайты – это тоже отдельный блок нашей образовательной программы, потому что если у тебя есть электронные деньги, да, то, соответственно, у тебя есть большое желание ими расплатиться. И огромное количество случаев, да, когда дети не могут элементарно отличить сайт защищенный, да, как мы говорим, зелененький с замочком, да, тот, который красненький, выглядит абсолютно точно так же, как настоящий сайт, да, но никто не обращает, что у него там есть слэш и какие-то еще истории. И поэтому, купив концерт, билеты на концерт какого-нибудь Джастина Бибера, да, очень будет большое потом разочарование о том, чтобы вот, ну, туда можно не попасть. Поэтому очень важно собирать информацию перед покупкой, особенно если речь идет о какой-то крупной покупке, даже, ну, в рамках там бюджета ременка. Посмотреть рейтинг этого магазина, да, посмотреть рейтинг этого продавца. Элементарно потратить там, не знаю, 5-10 минут времени, посмотреть отзывы, да, вообще об этом продукте и так далее.
Не-не-не, вот. Я про другое спросила. Я спросила про то, что есть сейчас новые, как бы, вроде типы заработка. Вот открывай, значит, эту ферму и майни деньги. Или как это правильно называется? Майнай?
Майни-майни.
Майни-майни? Ну, то есть это не про покупки и не про участие в конкурсах или в каком-нибудь виртуальном казино, а это про какие-то новые виртуальные, опять-таки, деньги, ну, в смысле, виртуальные там интернет-способы и средства зарабатывания и траты денег, и то, про что, например, там мы слыхом не слыхивали, да?
Нина, тема на самом деле стара, как мир. Код Базилио, Лиса Алиса, они трансформируются. Те деньги, которые закапывал Буратино, да, в надежде, что из них вырастет дерево, да, полное, они, ну, немного видоизменились, но суть мошенничества, она все равно остается в этом. И помните знаменитую эту песенку, да, «Пока вот есть на свете дураки», да? Это как раз, как это ни прискорбно, ни печально, как раз про это. Способов обмана, да, и вот этих вот сверхзаработков, сверхприбыли, да, почему до сих пор существуют финансовые пирамиды, да, почему существуют вот разные виды финансового мошенничества. Это все построено на доверии людей, на недостатке информации и на том, что человек, опять-таки, залезая в какую-то сомнительную историю, он не смотрит, да. Люди ведутся на цены с машинами, ну, ниже рынка, да, покупают квартиры. Это все цепь одна вот идет, она как раз, это все финансовое мошенничество, это все финансовая безграмотность, это как
да,
раз
это
все
мы,
про это.
Да, это мы не к тому, что биткоин – это финансовая пирамида, если, там, я не знаю, вы храните в них деньги, это не значит, что нужно бежать их менять, это, ну, скорее к тому, что, ну, невозможно купить компьютер и через две недели стать биткоиновым миллионером. И вне зависимости от вашего возраста, ну, в общем, деньги так или иначе требуют, как правило, какой-то работы. И если бы, не знаю, Форекс, фондовая биржа или что-то еще были настолько легкими, как это иногда кажется на старте, то, в общем, чуть больше людей становились бы богатыми. Я, знаете, о чем хотел, Елен, вас спросить, ну, или, точнее, в какую сторону, скорее, двинуть наш разговор? Здесь же, наверное, еще любым родителям, которые, ну, задаются целью сделать ребенка финансово грамотным или финансово ответственным, нужно запастись какой-то долей терпения и каким-то запасом, ну, скажем так, понимание и толерантности к детским ошибкам и детским решениям. И, наверное же, нам нужно сказать о том, что одна из важнейших частей финансовой грамотности – это вот, ну, так или иначе, опыт, в том числе и там разочарований и какая-то ответственность за принятые решения.
Да, полностью согласна, потому что есть такие нехитрые правила, и, конечно, одно из них о том, что никогда нельзя наказывать ребенка карманными деньгами. То есть то, что вы даете ребенку, оно становится его. Да, он их проел, да, он их потерял. Это, но не должно следовать за это наказание, потому что у ребенка это первый его опыт. Очень важно, чтобы он вошел в привычку, да, стал для него таким достаточно органичным, точно так же, как чистить зубы. Да, мы не все научились их там чистить по 3 минуты, некоторые до сих пор этого не делают и обзавелись там какими-то специальными приспособлениями на батарейках с моторчиками, которые, ну, компенсируют недостаток времени и, может быть, даже какую-то лень.
Сейчас
вот
стоматологи, вот некоторые, мне кажется, заточили на вас свои электрощетки. Прямо парочка ждет вас, мне кажется, у подъезда.
Ну, это маркетинг, от него никуда не деться, да. Конечно. Вот. Что касается опыта, да. Просто когда вы начинаете давать первые карманные деньги, неплохо бы с ребенком поговорить. Во-первых, ребенок должен знать, откуда они берутся. Как бы мы ни любили, например, электронные деньги, мы, например, все равно на своих программах, общаясь с родителями, мы говорим о том, что все-таки на определенном этапе, да, как ребенку там 5, 6, 7, 8 лет, наверное, логичным использовать бумажные деньги, потому что для него более понятна вот эта схема обмена денег на товар в магазине, когда он видит стоимостное выражение, чем когда, например, деньги просто уходят с карточки, и этот процесс для него не так очевиден, как вот, например, в плане бумажных денег. Если ребенок уже становится старше, для него там органичная среда обитания, там планшет и телефон, то тогда уже электронные деньги, они становятся более гармоничными, и ребенок уже видит, фиксирует, да, в своих там в электронном кошельке или, например, в мобильных там приложениях, потому что более понятно вообще, как это все устроено. Что еще можно как бы порекомендовать родителям в этой связи? Ребенок должен быть интегрирован к обсуждению вопросов семейного бюджета. Это касается билетов в кино, да, по крайней мере, понимать, сколько стоит сходить всей семьей в кино. Это касается похода там в ресторан, это касается планируемого совместного отпуска, да. То есть для ребенка сам факт, что там у меня нет денег, да, он не очень очевиден и понятен, да. Ребенок должен знать, что в вашей семье зарплата бывает, например, 1 и 15 числа. И 1, например, числа вы обязательно должны заплатить там за квартиру, там какие-то обязательные платежи и так далее. А потом какие-то запланировать более там другие покупки, это будет уже другой период. То есть вот, вот эти все вещи, все равно они очень хорошо в голове укладываются. Ему намного даже проще понимать, как, когда, в какой этап, и, например, какую-то покупку, если ему нужна. Мы вот общаемся тоже с ребятами, когда в Артеке, мы им даже говорили, они вот обижаются, что родители покупают им не то, что они хотят. Мы говорим, вы им сказали? Вы сказали родителям, что вы не хотите, например, уже футболку вот такую, да, с медвежонком, а вы хотите ту модную, которую можно заказать в известном китайском там магазине, она там стоит в 3 раза дешевле. Озвучьте свои желания родственникам, говорю, я вот вам как мама, да, другие родители скажут вам спасибо, потому что вы снимаете с нас, можно сказать, вот это вот тяжкую такую как бы бремя выбрать, угодить, там попасть с размером и так далее. Четко говорите, я хочу вот это, да, и родственники это будут что совместная покупка, все будут знать, что, например, мы там Лине в этом месяце там дарим какую-то все вместе там покупку, это более важно, чем то, что будет покупаться и не использоваться. Это тоже как бы часть вот этого финансового образования всех членов семьи.
Да, но и здесь опять такой дисклеймер для родителей. Родителей, если в скобках «когда» вы берете на вооружение эту стратегию, вы будьте готовы к вещам, которые могут вас удивить. Ну, то есть будьте готовы к тому, что ваш ребенок может попросить у вас не совсем то, что вы ожидаете, он попросит. И, ну, если спрашиваете ребенка, то будьте готовы выполнить пожелание. Иначе ситуация обманутых ожиданий может растоптать зачатки...
Всю финансовую грамотность.
Ну да, ну то есть просто растоптать взаимное доверие. Мама спросила у меня, какую футболку, а когда я сказал с черепами, она сказала, ну нет, ты еще не дорос.
Ну нет, лучше розовенькую в цветочек.
Что за глупости, дорогой?
Ну, дорогой, в этом случае все равно произойдет конфликт интересов, потому что розовую футболку со слоником ребенок не оденет, да, а намного мог бы ходить круче там среди одноклассников и гордиться тем, что у него есть футболка. Тем более, это его выбор. Тем более, если он в этот момент проведет тоже там определенное такое исследование интернет-магазинов и скажет, что на сайте там колокольчик, эта футболка стоит, в отличие от магазина там возле дома, на 1000 рублей дешевле. Так вот необычно, говорит ребенок, да, он заказывает всю вот эту всякие периферии для своих там гаджетов, да, и когда он идет по торговому центру, у него обычно такой как бы смешок, боже мой, типа, это же стоило 100 рублей в интернет-магазине, а здесь оно стоит 2500, кто это берет?
У родителей же очень часто, ну, когда речь заходит о деньгах, и тем более о финансовых ограничениях, возникает, ну, какое-то чувство стыда и стеснения в ответе ребенку на вопрос, почему мы не покупаем телефон, потому что у нас нет денег. И родитель уже гораздо чаще, ну, придумать причину, по которой что-то не происходит, чем признаться, ну, в том, что кто-то считает собственной несостоятельностью. Ребенок просит у меня телефон, потому что такое у всех, у меня на это нет денег, поэтому я лучше придумаю историю про, значит, розовых единорогов, бегущих по радуге, чем скажу, что я столько не зарабатываю. Вот с этим как быть?
А когда ребенок знает, откуда берутся деньги в семье, и как раз это тоже часть вот обсуждения семейного бюджета, у него эти вопросы, они со временем сами снимаются, потому что ты реально понимаешь, кто сколько зарабатывает в семье, да, и какие покупки сейчас в приоритете. Опять-таки, можно предлагать ребенку, да, складывать подарки там родственников и так далее. Все равно вот эта вот система софинансирования, да, у ребенка есть деньги. Вот, и хорошо, когда не всю покупку вы, например, будете покупать ему там целиком, да, когда будет его доля, да, его там от Дедушки Мороза, от зубных там фей, от подарков там родственников и так далее, или даже какие-то вот нехитрые вещи, которые он там заработал на каком-нибудь
ярмарке. А с какого возраста?
Можно делать институт софинансирования?
Ну, вот, да, как вам кажется, это логично. Ну, то есть, все-таки, там, я не знаю, вот по моему ощущению, ну, то есть, вот моему старшему ребенку, дочке 6. У меня есть ощущение, что если, ну, вот сейчас я бы ей это предложил, это воспринималось бы как какая-то, ну, такая глубоко наигранная с обеих сторон история.
Мы тоже вот думали вообще, с какого возраста вот начинается вся эта история. А потом мы посмотрели как бы на срез вообще финансовой активности детей. Здесь четко очень прослеживаются такие истории, что пока ребенок в начальной школе, да, у него намного меньше карманных денег, у него меньше активности финансовой, потому что большую часть времени он проводит с родителями, нянями, да, то есть его. Как только ребенок заканчивает начальную школу, он становится более активным, и даже если посмотреть размер карманных денег, которые ему выделяют в неделю, рост идет практически в два раза, потому что он сам ездит, он уже сам оплачивает какие-то нехитрые платежи, типа телефона, интернета, да, покупает себе проездные. Вот начиная, наверное, с 10 лет, вот такой вопрос, когда ребенок уже становится таким осознанным участником финансовых отношений, модель софинансирования, она могла бы уже показать такой положительный опыт.
Спасибо огромное. Мы говорили о финансовой грамотности для детей с Еленой Луценко, руководителем образовательных программ группы компании «Киви», радиошкола «Большой разговор». Слушайте нас по воскресеньям и короткие выпуски среди недели. Всем пока, отличного настроения, хорошей погоды.